Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром вновь в прямом эфире. Радио «Радонеж». И вы, если пожелаете, можете позвонить нам по телефону в нашу студию. По телефону 959-59-39. Мы постараемся ответить на ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам в студию, постараемся на него ответить. Батюшка, ну вот один из вопросов очень связан сейчас с попранством праздника Воздвижения Креста Господня. Человек спрашивает: мне непонятно момент искупления Богом грехов человека. Почему понадобились такие ужасающие страдания Христа? Разве Он, как Бог, не мог это все устроить иначе?
Конечно, Бог, и где же хочет, Он побеждает естествочин. В кресте и вообще в страдании есть некая тайна, которую нам во всей полноте как-то открыть и ощутить невозможно. Но вот я, например, приходилось мне беседовать с людьми в весьма почтенном возрасте, которым в жизни приходилось много страдать. Прошли очень тяжелые в жизни испытания. И вот как результат этой жизни был божественный свет в их жизни, в их сердце. Они при жизни пришли ко спасению. И вот понятно, то, чего они достигли, во многом благодаря именно вот такому страданию. И есть такой вот закон духовной жизни, который открыли отцы, сформулировав так: «Дай кровь и прими дух». В русском народе тоже есть такая поговорка в облегченном варианте: «Без труда не вынешь рыбку из пруда». То есть вот ничего нельзя достичь без жертвы. А вот наука всех наук, искусство всех искусств и духовная жизнь, она требует самых больших жертв. Не просто жертву своим временем, жертву своим умом, талантом. Вот в любой области человек, чтобы что-то достичь, нужно обязательно жертвовать. И жертва — это вообще религиозное понятие. Потому что чтобы встать на следующую ступень развития, необходима жертва. Почему? Потому что Бог есть любовь. Любовь без жертвы, она невозможна. Потому что, чтобы эту любовь понять и ощутить в себе, особенно для нас, людей падших, для которых любовь, воспитанную попсой. Это такое чувство, которое охватывает человека, его захватывает. И он, по этому поводу определенным образом не нервничает. А любовь — это как раз истинная христианская любовь. Она только может проявиться в жертвенности. Поэтому любовь божественная, она во всей полноте может проявиться только в такой жертве. что Отец Небесный отдает в жертву своего Сына Единородного. И вот эта жертва, она, ну, как-то стоит величия Божества. Потому что все остальное было бы недостойно Божества. То есть, это самая большая жертва, на которую вот даже человек не способен.
То есть Отец Небесный отдал своего Сына на распятие, чтобы показать нам свою любовь к нам?
Ну, показать это не совсем так. Это скорее явить. Потому что то, что один человек показывает другому, ну, это всегда видно. Но часто бывает, что, ну, вот отец с матерью являют свою любовь дитяти своему. А дитя этого не видит. Считает, что это само собой разумеющееся. То есть показать они ему что-то. Ну, вот ремень показать, кулак показать. Или там показать книжку какую-то, которую ему вот хотят преподнести на его именины. Показать они могут. И тот увидит. А вот не все то, что являет человек. Бывает, он настолько как-то увлечен чем-то своим таким, что может вот это мимо великого пройти. Вот. Поэтому, с одной стороны, как всемогущий Бог, он все может. Но здесь это как-то и невозможно обойти. Это вот такая жертва, это неизбежное свойство Божества. Если бы Господь этого не явил нам, то мы могли бы как-то сомневаться просто в его любви. А теперь у нас к этому нет никаких возможностей. Просто нету возможности. Он эти все возможности, сомнения в его любви к нам, он закрыл нам этой жертвой. Такой действительно умопомрачительный. Все остальное было бы как-то не менее достойно самого Бога и его любви.
Ну, вот. Просто явить какое-то чудо, этим бы человек не вразумел.
Ну, чудо, в общем, и бес может человека смутить. И, так сказать, немало бывает, и какие-то фокусники. И это, в общем, сейчас как-то... Да и там медицина или наука там творит чудеса. Я до сих пор смотрю на мобильный телефон и диву даюсь.
Откуда в нем голос?
Ну, голос-то это ладно, вроде привыкли в проводном телефоне. Но вот как вот из точки А в точку Б едет один гражданин, а другой едет на другом конце земного шара, вообще он антипод. По отношению к этому человеку он вверх ногами находится. И вот они там разговаривают. Ну, подбирая, конечно, время. Один утречком звонит, а здесь глубокая ночь. Ну, это как-то вот сигнал передается так от одной антенки к другой, к третьей, четвертой, пятой, и так. И все это мгновенно практически происходит. Я еще не привык к этому. Чудеса. Вот, а здесь другого рода. Это чудо. Вот даже тот человек, который спрашивает вот об этом, он тоже как-то... Господь этим чудом никого ничего не заставляет. Это то, что Он сотворил для нас. Он не насилует нашу волю. Вот смотри, вот распятый Сын Божий. Может пройти мимо. А некоторые вообще даже... Ну, вот кресты народ ставит, там поклон. Некоторых рушат. То есть, ну, говорит о чем? Ну, не просто вандалы, так сказать, дикари, а им вообще невдомек, что это есть символ любви бесконечной. Это напоминание о том, что есть любовь. Алло, слушаем вас.
Батюшка, скажите, святые зарубежной церкви, они празднуются у нас или нет? Вот после соединения двух церквей, это первое. И второе, вот преподобная мученица Мария, ну, я имею в виду Кузьмина Караваева, бывшая поэтесса Серебряного века. Она зарубежной церкви Константинопольской причислена преподобномученикам. А у нас она может причислена или нет? Только секунду, я до радио добегу в другую комнату.
Ну как, добежали? Ну, слава Богу. Вот, да, мы можем им молиться, этим прославленным святым. Просто мы же как? Мы прославили в церкви у нас всех святых, даже те имена, которые не названы. А те имена, которые названы в русском зарубежье, они, наверное, почитаются как местно чтимыми святыми. И этот процесс взаимной канонизации, он продолжается. Это будет, я думаю, не на одну сотню лет. Потому что уж такое количество мучеников, и это будет продолжаться. Поэтому молитесь на здоровье, Бог в помощи.
Батюшка, вот вы сказали, что знали людей, страдания которых привели их к спасению и к покаянию. Но так не всегда далеко бывает. Очень часто люди озлобляются. Но вот Бог и им попускает эти страдания, хотя знает, что они скорее озлобятся, чем покаятся.
Ну почему? Господь все делает для блага человека. И, конечно, одного страдания просто, так сказать, это совершенно недостаточно. Имеется в виду страдание, которое воцерковлено, когда человек понимает его смысл, понимает его цель, понимает, ради чего он это делает.
Батюшка, а тогда смысл попускать страдания не церковному человеку?
Ну, чтобы обратить на себя внимание.
То есть не церковный
человек? А иногда бывает, как в виде кары. Такое тоже бывает. Но опять же, это для того, чтобы человека спасти. Ну, вот известный тоже закон, как аукнется, так и откликнется. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Это же, ну, как народ вывел такие закономерности, они существуют.
Один человек нагрешил, потом все расплачиваются за его грехи. Потому что не только он страдает.
А мы же все связаны. Ну, вот, например, хирург. Ну, уже устал. А в результате автоаварий людей везут и везут, везут и везут. Там вот один по пьянке кого-то там задавил, другой потому что по телефону разговаривал, третий целовался за рулем. Результат один, переломные кости, а он, бедный, мучается. Вместо того, чтобы там раз кому-то шинку наложил в течение смены, а ему целые сутки надо оперировать. Он-то вообще хирург, чем виноват. А от этого зарплата у него не увеличивается. Дежурят, везут. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Батюшка, это самый Лазарь, который под забором лежал, лежали струпья, псы лизали, он за это получил только рай?
Совсем не за это. Он получил рай вот за что. Во-первых, он богачу не завидовал. Потому что обычно люди бедные завидуют людям богатым. Во-вторых, он не хотел у богатого все отнять и захватить себе. В-третьих, он не хотел, чтобы богатый его пригласил за свой стол. Или даже со своего стола что-то ему там уделить. Он хотел, чтобы только те крошки, которые уже на полу упали к собакам, чтобы ему вот из этого дали что-то поесть. То есть он был человек очень смиренный. Потом он богачей не обличал, не ругал, что вот там жердяй ест мне ничего. Ничего такого-то не было. Он просто вот хотел бы, чтобы ему помочь. Вот такое у него желание было, чтобы ему помог совершенно, не делая его бедным, этого богатого, а вот смиренно так желал бы. И вот за это. Потому что Бог только смиренным дает благодать. И вот он не за то, что он болел, а за то, что он был глубоко смиренный человек. Вот за что. Не роптал на собственную участь, не говорил, да за что же это мне, вот я болею. И, так сказать, ропота не было. Конечно, он стал таким смиренным благодаря терпению своей болезни. Так вот, не бывает, чтобы человек вот рождается и сразу смиренным. Чтобы стать смиренным, нужно посмиряться довольно долго. Болезнь этому обычно способствует, если человек хочет, очень способствует. Ну вот, и отец Александр напоминал, что это не всегда бывает. А вот с Лазарем это и произошло. Поэтому тут главное не его болезнь. Болящих очень много, которые, ну, есть такие больные, про которых даже родственник говорит, ой, когда же его Господь приберет? Потому что всем надоел. Все недоволен, все ноет. А есть другие, которые терпят боль, чтобы не огорчать ближнего, стараются помочь, наоборот, вот как-то, что вот, ну, стесняется того, что люди вынуждены за ним ухаживать, стараются безропотно выполнять, облегчает врачам, оказывает медицинскую помощь и так далее, и так далее.
Батюшка, вот за 2000 лет христианства очень разные люди сподобились Царству Небесному. И рабы, и цари, и свободные, и богатые, и нищие, все. А что их объединяет?
Объединяет вот как раз смирение.
То есть не смиренного человека в Царстве Небесном?
Ни одного нет. Вот потому это объединяет их смирение.
Потому что такие разные пути у людей.
Да. Ну вот всегда путь смирения. Это путь Христов. Он как себя смирил, будучи царем небесным, создателем вселенной, создателем человека, умалил себя до того, что родился вообще в пещере Вифлеемской среди домашних животных. И не в пещере какого-то барса или тигра, или льва, царя зверей. Нет, овечки там самые такие скромные существа его окружали.
Нам пришел вопрос по СМС. Как родители или крестные могут доступными словами объяснить ребенку 6 лет, что такое святое крещение, для чего оно необходимо? И нужно ли это делать, объяснять?
Ну, вообще, очень желательно. А потом 6 лет, это, знаете, уже человек владеет и компьютерными технологиями, и знает наизусть множество стихотворений, и свободно уже умеет читать, и даже почти свободно пишет. Поэтому что тут с 6-летним человеком можно говорить, как и с 60-летним. Ну, просто 6-летний обычно более толковый, чем 60-летний. Вот. Поэтому как объяснить? Да просто так, как один 40-летний объяснит другому 40-летнему. Тут абсолютно можно адекватно говорить, и ничего тут никаких-то сю-сю разводить ни к чему.
Если ребенок упирается и говорит, не хочу, не пойду в церковь, не хочу, мы были уже, все, не хочу, не буду.
Ну и не надо.
То есть отстать от него. Он и в следующий раз не пойдет, и в следующий.
Ну, можно тут же ему, например, мам, я кушать хочу. Не хочу, готовить не буду, готовить я устала, и вообще у меня совсем другие задачи. Тогда ребенок поймет, что тут не то. Как-то. Ну, не хочу, вот прямо на его слова. Вот это задумается.
Может, надо, получается, так отомстить?
Не, ну это же, может быть, ему это и покажется так. Но мать с отцом же имеет в виду совсем другое. Обычно мать вот это сделать не заставишь. Потому что для нее ребенок кушает все. Он хочет кушать. Для нее это, она может, так сказать, молитву пропустить, там это все. Но кушать это... Святее всех святых.
А это не получается же некий шантаж? Что вот, если ты не будешь, я тебе не буду. То есть мы как бы понуждаем ребенка.
Ну, опять, если взаимодействие двух взрослых, то это шантаж. Но мы-то употребляем эти приемы для воспитания. Ведь шантаж, он употребляется для чего? Для извлечения собственной выгоды, корысти обычно. Вот я сфотографировал тебя в таком виде. Дай мне денег, а то я это опубликую в интернете. И человек говорит, ну, на денег. Или убивает шантажиста, что очень часто с ними, с бедными, бывает, их убивает просто. Потому что разумные люди понимают, что раз ему дашь денег, он истратит, а потом опять давай проще убить. Вот. И дешевле выйдет в итоге. Поэтому тот человек, который у него, ну, как-то с моралью, в общем, нет никаких проблем, он обычно заказывает этого шантажиста. И опасная профессия, надо сказать. Вот, а тут-то совсем другая цель. Это мы как бы играем с ним. Чтобы он делал определенные выводы. Что? Ведь дети, они же, ну, родились на свет, и они начинают манипулировать.
Они часто шантажируют.
Конечно. Они все разные приемы предлагают. А мы должны создать, чтобы такие правила игры, чтобы ребенок их понял. Ну, хорошо. А раз это так, то родители будут так. И ничего с этим не сделаешь. Вот. Но обычно, к сожалению, дети веревки вяжут из бабушек, дедушек. И, так сказать, в результате вырастает урод. Поэтому это не шантаж. Мотив совсем другой.
Лишь бы хотел
это называется терпеть. Педагогический прием. Вот, а родители обычно там, тянут за руку, кричат, заставляют. Ну, совершенно все наоборот надо делать.
Часто люди говорят, болит душа. Почему у человека болит душа? Что чем является эта боль? Какова ее природа?
Ну, это в каждом случае есть оттенки. Нужно у человека спросить, а что болит? Потому что, ну, бывает человек так, есть такой не совсем правильный глагол, но все-таки он уже прижился в русском языке. Человек переживает. Вот с одним человеком что-то происходит, а тот это происходящее переживает особенным образом, и от этого у него болит душа. И вот он, а бывает, что у человека своя внутренняя проблема, и у него болит душа о том, что вот со мной это происходит. А у третьих вообще болит душа, что с целой страной происходит. Например, вот болит. И в первом, и втором, и в третьем случае вот от этой боли избавляет молитва. Потому что когда человек молится, ему легче принять то, что происходит. И легче осознать свою немощь. И легче почувствовать помощь Божию. А помощь Божия, она всегда действует как утешение. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, как вот вы относитесь к писателю Илье Деревянко? Является ли он православным писателем? Можно его читать?
Ой, не знаю. Не только никогда не читал, но даже и не слышал. Вот, поэтому. Я читаю сейчас довольно мало. потому и то только в отпуске, и то в основном только знакомых мне лично писателей. Потому что, ну, просто я написал, почитай. И вот только так. А так, раз я не знаком с ним, он мне книжку свою не давал, и я ее, конечно, не читал. Не могу сказать. Фамилия вроде православная.
Вопрос по СМС пришел. Объясните, пожалуйста, понятие «мирской дух», «мирское устроение». И что значит «духовно развиваться»?
Ну, мирской дух имеется в виду дух страстей. Потому что миром называется мир человеческих страстей. Но самое главное... Теперь мировая страсть – это страсть к деньгам, серебролюбие, которое есть корень всех зол, как святые отцы говорили. Вот. А то, что связано с духовной жизнью, это противоположно этому духу. Потому что нельзя служить и Богу, и мамоне. Вот развиваться духовно – это термин такой, он, конечно, не православный, но... Все-таки он кое-что может описать, потому что каждое живое существо имеет свое развитие. И духовное развитие – это и есть приближение к Богу. Поэтому, если человек приближается в результате своей жизни к Богу, то, значит, есть духовное развитие. Если не приближается, удаляется, то, значит, нет духовного развития.
Андрей из Московской области. Батюшка, если человек болен серебролюбием и гневом, то какому святому нужно молиться и какие действия нужно предпринимать, чтобы он увидел эти грехи и исправился?
Ну, если человек заботится о самом себе, ну а вообще-то серебролюбие и гневливость, она, ну, это просто как две родные сестры. Потому что человек, который любит денежки, он при каждом колебании курса нервничает и гневается. Ну вот. Поэтому тут это как бы очень связано. Но, конечно, серебролюбие, страсть, она гораздо глубже. С гневливостью бороться легче. Вот. А как? Это... Только если человек приобретет себе сокровище, вот, которое ни воры не раскапывают, не крадут, и подлинная духовная жизнь. Когда человек вкусит сладости духовной жизни, конечно, ему он вылечится от страсти к деньгам, потому что вот, деньги, так сказать, удобная вещь, хорошая, но человек не будет... ну, как-то жизненно это тратить.
Вася, ну а как он вкусит, если все его помышления о деньгах?
Ну вот, нет, но Господь, ведь, хотя трудно богатым войти в Царство Небесное, ведь невозможного нету. И человек может ощутить. Господь каждому может дать попробовать этого. Если человек пожелает, вот мы же знаем в этой беседе с богатым юношей, что вот если он задумался над этим, о жизни вечной, Господь тут же пошел ему навстречу.
И предложил ему условия, которые тот не смог понести.
Ну, но для него это было, вот, представляешь, с самим Христом беседовал. Вот оно, спасение. Что ж, он сказал, ну, дай 10%, что ли? Или тяжело, ну, давай 8%. Опять. Это говорит, Христос пришел умереть за этого парня. А что ему, о процентах толковать? Хочешь быть моим учеником, но оставь хотя бы свои деньги.
Ну вот реально, как человеку действительно очень зависимому от денег преодолеть эту в себе страсть?
Ну, как любая страсть, вытесняется противоположной добродетелью. Значит, воспринимать деньги буквально, как они и называются, средства. И с помощью этого средства достигать Царства Небесного. Ведь деньги... Почему вот одному человеку дается много денег, а другому мало? Для того, чтобы богатый творил добрые дела. Вот едешь мимо института Склифосовского, и написано, что это построил Шереметьев. Странно приимный дом. Уже давно граф-то умер, а дело его живет. Что оно для людей, которых негде остановиться, он построил, или князь Голицын, больницу. Она и есть. Пусть она называется Первоградская, но было две больницы рядом. Первоградская, это более позднее сооружение, и сама Голицынская. Для того, чтобы людей там лечить бесплатно. Не как у нас сейчас за бабки услуги оказывать, а именно вот, чтобы... Это же каждый богатый человек может. Ну, допустим, какой-то миллиардер взял бы и создал параллельную скорую помощь. Купил бы машин, купил бы землю, сделал парк. И, допустим, чтобы любая бабушка, которая позвонила в скорую помощь и которую не везут в больницу, могла бы туда позвонить, а там был многоканальный телефон, и сразу с ближайшего пункта ее бы взяли и отвезли бы в больницу, где бесплатно лечили столько, сколько она захочет. И это совсем не так уж дорого для каких-то очень богатых людей. Но кто бы когда-нибудь забыл? А потом можно еще так составить совещание, чтобы эта служба работала всегда. И все, и проблема решена. Не нужны никакие налоги. Вот в одном городе. Алло, слушаю вас.
Отец Дмитрий, меня Галина Васильевна зовут. А у меня один вопрос на двоих. И в том числе тоже и к отцу Александру. Как он смотрит? Вот как вы смотрите на то, что у нас сейчас нет обращения в обиходе? Ну, вот, например, в автобусе, в троллейбусе было сударь, сударыня. Сейчас нет, и ничего его не заменяет. А в обществе, допустим, если вот, например, перед каким-то вот, ну, в тем же самом Думе, там выходит человек на трибуну и говорит: «Милостивые государи и государыни». Ведь это же вам знакомо, батюшка Дмитрий?
Ну, мне знакомо, ну и что?
Ну, так вот, вы страдаете от того, что нет вот этого обращения ни к человеку, ни к сообществу людей? Или вам это все равно?
Знаете, Галина, когда мне было 30 лет, я страдал. А сейчас мои страдания, они касаются уже, ну, более серьезных предметов. А когда я даже употреблял лет до 40 такое обращение. Вот. А сейчас даже вхожу в алтарь и говорю: «Здравствуйте, товарищи». Ну, мы все товарищи по общему делу. Вот отец Александр смеется, не даст соврать. Вот. Так что, конечно, было бы хорошо. Но, понимаете, это уже не возродишь. Мы же не русские люди-то, а советские. И такими и умрем, к сожалению. Вот. Конечно, мне было проще, у меня семья была другая. Поэтому я в некотором смысле в привилегированном положении. А что там наши депутаты в Государственной Думе? Сейчас, слава богу, хоть не дерутся, и то слава богу. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Батюшка, подскажите, пожалуйста, я хотела бы спросить, вот задать такой вопрос. Скажите, вот раньше существовала десятина, что это такое, и как правильно ее как бы исполнить, вот, для блага, и от чего? Вот, например, я, если я получаю пенсию там и зарплату, я вот должна вот именно вот от пенсии, из зарплаты, как бы иметь свою возможность, я помочь людям, вот.
Опять, ну вот что значит правильно? В Ветхом Завете было такое предписание. Каждый правоверный иудей, он должен был десятую часть всего того, что он имеет, его прибыли, его заработка отдавать на храм, на содержание левитов и священников. Это было так установлено, и человек чувствовал эту связь. Он чувствовал себя обязанным. Это было такое его религиозное действие. А Господь наш Иисус Христос похвалил жертву вдовицы. А она положила две лепты, две самые мелкие монеты, но он сказал, что она положила больше всех. Потому что она положила не десятую часть, а положила все, что у нее есть. Поэтому Бог от нас хочет доброхотного даяния. Может быть, это будет гораздо больше того, чем 10%. Понимаете? Поэтому как правильно? Правильно сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот это правильно. А так уж кто что может. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, с днем субботним. Извините, беспокойство. Вот вы сказали про товарищей, да, вот товарищи вот недавно читали Загоскина, русский, 1612 год, так там тоже вот люди применяли в общении слово товарищи. Вопрос у меня по Евангелию. Вопрос следующий. Сказано в Евангелии, если назовут человека безумным, он подлежит горению, гиене огненной. А если назовет...
Ну, если я помню, вы немножко перепутали, но это не важно. А в чем ваш вопрос?
Вопрос следующий, алло. Если назовет человека пустым, то он будет называть...
Да я знаю этот текст.
Алло. О каком судилище идет речь? О суде Божьем или о суде человеческом? Спасибо за внимание, извините.
Речь идет о... Конечно, о суде Божьем. Без всякого сомнения. Ну, давай дальше.
Вопрос по посланию апостола Иоанна. Цитата. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Вопрос. О каком страхе говорит апостол?
Да, любом. Когда человек боится... Это очень мучительное для него переживание. А совершенная любовь, она исполнена доверие, как апостол говорит, любовь всему верит. И она изгоняет всякий страх. Человек чувствует такую опору, надежду.
Это очень важно, именно доверие. Потому что да. Часто мы говорим, ой, верую в Бога, верую, а доверия ему нет.
А потому что это вера. Что значит в Бога верует? Ну и сатана верует в Бога. Кого удивил-то? Раньше говорили, веруешь ли ты Богу? Просто у нас в современном языке это исказилось. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Можно ли лечить алкогольную зависимость у православного человека методом Довженко, у врача-профессионала?
Ну, это обычный метод, собственно. Ничего тут такого особенного нет. Это православие тут совершенно ни при чем. Главное – результат. Если бросит пить, слава Богу.
Объясните, пожалуйста, слова Христа «едино на потребу». Вроде бы и то надо, и без другого не обойтись.
Ну, конечно. Но все-таки есть вещи более важные. Вот, например, человек трехсоставен. У него есть дух, душа и тело. Важнее всего состояние духа. А уже потом состояние души, а уже потом состояние его чрева. Такие градации. Это же важнее. Ну, допустим, поел. А если на душе нехорошо, тяжко. А если дух не знает благодати Божией?
Тоскливо.
Да. Алло, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Будьте любезны, вот такой вопрос. Вот как увязать одно с другим? Значит, кто домашних не печется, тот хуже неверного. И кто не оставит отца и мать, тот недостоин меня. Вот как тут увязать? Благодарю вас.
Зачем тут увязывать? Тут нет никакого противоречия. Потому что сказано, любит отца или мать больше, чем меня. Вы понимаете? Мы должны, во-первых, любить Отца Небесного. Всей душой своей, всем разумением, всей крепостью своей. Вот. А как? Если человек о домашних своих не печется, это о чем говорит? Ну, что это неблагодарная скотина. Ну, а как человек может любить Отца Небесного, если он неблагодарная скотина? Нет, совершенно невозможно. Поэтому нужно и о своих домашних печься, вот, и о ближнем, который вот на дороге встретил. Все. Что тут увязывать, даже не представляется. Все одно вытекает из другого. Любовь к Богу, из нее вытекает любовь к ближнему. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшки.
Добрый.
Хотела спросить, вот можно ли отпеть сродников, которые погибли во время войны, и как это сделать, если неизвестно, где их могила?
А могил тут ни при чем. Сейчас такая форма существует. Раньше, 100 лет назад, такой, конечно, не было. Просто когда кто погиб, там в море, далеко, просто служили панихиды. А сейчас вот придумали такую вещь, и именно вот со Второй мировой войны. И это как-то вошло в обиход. Заочное отпевание. Приходишь в храме и просишь, чтобы заочно отпели такого-то человека. Вот все. Его записывают, и когда усопшего какого-то приносят для отпевания, вместе с этим усопшим поминают и того, кого просили заочно отпеть. Очень такое обыкновенное дело. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, вот, пожалуйста, вот у меня святая мученица царица Александра, а вот у Сергия Радонежского какой святой? В честь кого он назван?
В честь Сергия и Вакха. Такие два древних святых ранней церкви.
Наталья вопрос такой задает. На исповеди мне батюшка сказал, что у меня есть молитвенник. Объясните, пожалуйста, что означает иметь молитвенника и кто он такой?
Ну, я не знаю, кто он такой, но, видимо, батюшка счел из того, что вы ему рассказали, что кто-то за вас там Богу молится. Кто за вас Богу молится, тот ваш молитвенник.
Может быть, имелся в виду тот святой, в честь которого она названа?
Ну, и так бывает. Но бывает, что кто-то из усопших сродников, а может, какой-то друг заботится. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Я бы хотела такой тяжелый вопрос задать. Начало передачи было посвящено кресту и страданиям. А вот сейчас очень массовое такое явление детской педофилии. Вопрос вот, ну как бы два таких вопроса. Почему? Можно ли понять причины, по которым дети подвергаются сексуальному насилию?
Можно понять. Что ж тут не понять? Люди осатанили. Понимаете? Это типичное такое проявление сатанизма. Грех, он имеет свое развитие. И вот каждый грех в своем таком развитии, он имеет свои пределы. Вот. Например, Бог создал человека трехипостасным существом. Три ипостаси человеческого естества. Мужская ипостась, женская и детская. И Бог создал человека как тварную троицу ради того, чтобы они жили в любви. Поэтому Бог изначально сотворил мужчину и женщину для того, чтобы в дальнейшем они родили детей и жили семьей в любви. Подобно, как и живет в любви Святая Троица, ибо Бог есть любовь. Богу было угодно, чтобы человек был такой тварной троицы, как отражение божества на земле. Вот. Сатана, который людей разделяет, он внушает человеку всякие мысли, которые разрушают эту троичность. Потому что для сатаны самое сладкое – это уничтожение человека. Уничтожение человека не как индивидуума, а уничтожение его как семьи. Потому что уничтожение, если у человека будет уничтожена семья, то этот набор двуногих при сохранении им разумности – это будет уже не человечество. Это будет вполне бесы. Потому что ангелы, а бесы это бывшие ангелы, они не живут по семейному принципу. Каждый ангел это индивидуальное существо. Поэтому если у человека исчезнет семья, то все человечество превратится в бесов. Не просто вот сатана разные такие ухищрения против человека сочинял. Ну, например, войны. Вот люди просто убивают друг друга. Но они остаются людьми. Потому что одни там нападают, а другие там защищают своих, опять же, жен, детей. Вот. Поэтому сначала была внушена мысль о том, ну, чтобы... Ну, семья – это такая обуза. Потом дети – это обуза. Потом аборт стал таким, ну, общепринятым таким явлением, для которых всем все как-то, ну, равнодушно это смотрят. Потом начался распад семьи. Вот. Потом, значит, уже дошло до, когда люди уже присытились блудом до последней степени. Вот. И требуется все новое и новое впечатление. Вот. Поэтому от этого появляется и педофилия, и садизм. Очень же много такого, что после таких всяких извращений люди потом и убивают своих жертв. Убивают. И это им приносит радости, потому что они приобретают бесовские свойства. Это самый натуральный сатанизм. И вот современное человечество, оно же вот так и идет. Сначала от распада семьи, потом к гомосексуализму и докатывается до педофилии. Не знаю, доживем ли мы с вами, но наши дети доживут, когда педофилия будет также отстаиваться, как права человека, и все, и... Вот в Норвегии, например, допустим, вполне нормальное явление. Мама разводится с мужем, а опека детская говорит, что маме трудно воспитать одной детей, и отдают их в педофильскую семью. То есть два педераста, они официально регистрируют брак, и государство и двум педерастам отдает на воспитание детей женщины, которая разведена, потому что у них денег побольше. И никто не может это вообще возразить, потому что это вслух возразишь, ты идешь под суд как гомофоб. Вот. И это Норвегия, вообще соседняя с нами страна. И вы что думаете, у нас этого не будет? Обязательно будет. Мы войдем и в Европу, будем подчиняться этим законам, на нас будут давить. А ведь кто законы принимает? Тот, кто богатый, тот, кому это выгодно. Вот. А основной массе народу на это наплевать. Понимаете? Меня не касается, и ладно. Поэтому это все ждет нас обязательно, в обязательном порядке. Так что вот от чего? Это все воздействие дьявола на человека. Восстание человека на самого себя. Вот, например, идешь по улице, и вдруг видишь, 12-летний мальчик курит. Зачем он себя убивает? Зачем? Это восстание на самого себя. Зачем люди пьют? Восстание на самого себя. Зачем люди бросают свои семьи и детей своих бросают? Зачем? Это восстание на самого себя. А если в развитии, а в развитии дальше уже и насилие над собственными детьми, а потом их убивать с садистской жестокостью, а потом закапывать, а потом дойдем, чтобы есть детей и так далее. В Китае вон богатые люди делают коктейли из зародышей младенцев, которых абортируют. И считается, что это полезно и питательно. Так сказать, это вполне абсолютно установленный факт. И это блюдо очень дорого стоит. Так что сатанизм. И вот единственное, что этому может противостоять, только благодать Божия и возвращение к тому, что Господь в Священном Писании нам в Откровении своем и преподал. Вот. Но людей больше интересует другие вещи, а именно деньги. Вот. И поэтому тот, кто имеет деньги, тот и заказывает музычку. Вот. А остальные все ради денег этому подчиняются. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, отец Александр. Я из Москвы, прихожанка храма Митрофания Воронежского. Вот мне непонятно по Евангелию у меня вопрос. Я очень... От Луки 16 глава. Там нечестный управитель, и когда ему хозяин сказал, ты не будешь больше управлять, он позвал этих должников, спросил, сколько должен? 100 мер масла. Рви расписку, пиши 50. Ну и втором так же. И господин управитель похвалил, что догадливо вступил. Мне это совсем не ясно. И еще дальше. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаются, приняли вас в вечные обители. Объясните мне, пожалуйста, это же неправильно. Мошенники.
Так как я это объяснял раз уже 20 за последние 15 лет, я прошу отца Александра, объясни, пожалуйста, наши прихожанки.
Батюшка, ну я повторю то, что вы уже объясняли.
Ну, пожалуйста,
не возражай. На самом деле оно и описано во многих книгах, пояснение этой притчи. Дело в том, что все наши приобретения земные, они неправедные. Мы не можем сказать, что мы что-то приобрели своими какими-то талантами собственными, ибо все, что нам дано, все от Бога. И когда человек начинает использовать дары Божьи со своими корыстными целями, то он приходит в состояние вот этого управителя неправедного. И Господь, когда человека вразумляет, и человек вразумляется, то он начинает этим своим неправедным богатством распоряжаться во благо своего ближнего. И, конечно, Господь такого человека и благодарит, и хвалит. Ибо если человек пришел в разум, то его как раз стоит похвалить. Ибо корысть – это безумие. Ну вот, батюшка, так коротко, если об этом сказать.
Спасибо, Господи, выручил. Что у нас там еще есть?
Такой вопрос. Почему и зачем причащаются натощак? Насколько это важно?
Вообще, конечно, апостолы причащались не натощак, а в завершении трапезы. Но уже в очень ранние времена причащаться стали натощак для того, чтобы отделить трапезу обычную от трапезы Господней, кого выделить ее. Потому что, к сожалению, человек, он многое постигает через не через ум, а через практическую жизнь. Вот. Человеку объяснить, что такое святые Христовы тайны, так сказать, неподготовленному, просто невозможно. А вот если человеку сказать, что вот причаться нужно натощак, перед этим нужно поговорить, он начинает будет понимать, что это что-то очень важное. А постепенно до него будет доходить. Может быть, даже с годами. Даже и из такого практического обихода христианской жизни. Ну, потому что у многих людей, даже таких взрослых и пожилых, сознание остается детским.
Ну, к сожалению, еще люди очень быстро утрачивают чувство благоговения, когда все
обыденно. А это сделано именно для благоговения. Когда христиане первых веков, чтобы быть христианином, нужно каждый день рисковать жизнью и свободой. Вот ты помнишь вот этот период интересный, начало 90-х годов, когда мы крестили взрослых больше, чем детей.
Да,
они прям повалили. А говорит, а чего вы пришли? Ну, раньше-то было нельзя. Почему? Ну, потому что на работе спросят. Уже сейчас же никто никого не расстреливал. А люди боятся, даже если кто какой-то вопрос задаст, их уже в дрожь бросает. Ну вот, поэтому, конечно, когда первые христиане, он знал, что он идет на литургию, шли ночью, знают, что если их выследят, как минимум всех пойдут в ссылку, в тюрьму, вот, а как максимум всех умертвят. Умертвят не просто там повесить или расстрелять, а сначала будут истязать. Для того, чтобы хотя бы некоторые из них отреклись. Тогда, конечно, благоговение не терялось. А сейчас, когда все очень легко, благоговение очень легко растерять. Дай Бог нам остаться в благоговении. Ну, на этом наша передача закончилась. Всего вам доброго. До свидания. Еще одно объявление.
Да, прослушайте такое небольшое объявление. Приглашаем вас на кукольный спектакль театральной студии «Петровский парк», который находится при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке по адресу Красноармейская улица, дом 2. Спектакль «Приключения барона Мюнхгаузена». Он будет 19 октября в 7 часов вечера. Билеты продаются за ящиком храма и также при входе в зрительный зал. Еще раз напоминаю, 9 октября в 19:00. Милости просим. Всего вам доброго. Спасибо вам за ваши вопросы. До следующей передачи.
Добро пожаловать в православный магазин «Риза». Здесь вы найдете большой выбор литературы, аудио-видеопродукции, икон и церковной утвари. Адрес магазина: Москва, Красноармейская улица, дом 2, строение 4. Узнать о наличии книг и заказать их с доставкой можно через интернет-магазин zlatoriza.ru или по телефону 495-223-22-97. 495-223-22-97.
Что читаете вы и ваши дети?